Если мы поговорим о смутном времени и русской церкви в эпоху смутного времени. Итак, период смутного времени, так называемый, затрагивает период с 1598 года по 1613 год.
Я думала, опричнина смутное время.
Нет. Смутное время это не опричнина.
Это уже длительно.
В общем, сложности начинаются после того, как умирает Федор Иоаннович. Вот, у него не было преемников, и династия Рюриковичей на нем прекратилась. После чего состоялся Земский собор в 1598 году, который выбирал двух кандидатов. Либо Федора Романова, который был родной брат Анастасии Романовой, либо Борис Годунов. В итоге Годунов за счет своей возможности, он некоторых мог подкупить, помог крестьянам и так далее, Земский собор 1598 года склонился к избранию его царем. Вот. Причем он прославился, как мы знаем, уже как тонкий политик. С ним была связана, как считается, тайная смерть убийского князя Дмитрия, который был сыном Ивана Грозного. При невыясненных обстоятельствах восьмилетний царевич погиб в мае 1591 года. Официальное расследование проводил боярин Василий Шуйский. Стараясь угодить Годунову, он свел причину случившейся к неизбежному небрежению бояр Нагих. В результате чего Дмитрий случайно заколол себя ножом. Вот, хотя летопись времен Романовых обвиняет в убийстве именно Бориса Годунова. Ведь Дмитрий был прямым наследником и мешал Борису в продвижении к царству. Вот. Почему в народе так вот посчитали, что именно Годунов был в смерти? Ну, во-первых, сильные проклятия, связанные, конечно, с его правлением. Вот. Он был прекрасным политиком, прекрасным царем. Вот. Хорошо разбирался в делах управления. Вот. Но сложности начались в том, что если он практически все, как говорится, контролировал, то проблемы начались не от, как говорится...
Не от политики.
Не от политики, да, а именно из-за погоды. Погоды, климата. Такая есть версия, что в Южной Америке где-то произошел землетрясение, сильный вулканичный взрыв, который выбросил огромное количество, ну, понимаете, этого пепла. Вот. Причем это произошло, сейчас вам скажу, в Перу, 19 февраля 1600 года. Вулкан назывался Уйнапутин.
Ничего себе.
Да, Уйнапутин, да.
Заранее.
Да, и вот за ним последовала так называемая вулканическая зима. Период этот длился с 1601 по 1603 год. Эти годы были неурожайными, даже летние месяцы не прекращали заморозки, а в сентябре, то есть выпадал уже снег. В сентябре уже выпадал снег. Разразился страшный голод, жертвами которого стало до полумиллиона человек. Масса народа стекались в Москву, где правительство раздавало деньги, хлеб нуждающимся. То есть Годунов все возможности. То есть он открывал захрома, чтобы народ мог приходить. Но эти меры лишь усилили хозяйственную дезорганизацию. То есть сами помещики не могли своих холопов накормить, а тут приходили еще с разных усадьб, деревень и так далее. Поэтому оставшиеся без средств к существованию люди обращались куда? К грабежу, к разбою. Например, в это время появился атаман Хлопк, который насчитывал 600 человек. И начинал уже первое восстание, то есть бандитизм, разбой и так далее. Годунов пытался что-то сделать, это понятное дело. Он очень повлиял, он влиял на бояр, на тех же Романовых и Шуйских. Но впоследствии мы знаем, что у него очень испортились отношения с Романовыми, и Федором постриг монахи, Семен Филарет. Вот. Шуйский в это время как бы пытался всем угодить, но как-то сумел сохранить свое еще положение. А когда вот голод начался, многие стали обвинять, то есть в том, что именно за грехи Годунова Господь проклял народ. Цена на хлеб выросла в 100 раз. А чувствуя, что вера в него как государя исчезает, царь Борис запрещал продавать хлеб дороже определенного предела, даже прибегая к преследованиям тем, кто взвинчивал цены. Но, как известно, успех не добился. Он старался помочь голодающим, не жалел средств, широко раздавая беднякам деньги. Но хлеб дорожал, а деньги теряли цену. Даже открывает ему царский амбар, это чуть ли в последний момент, вот. И поэтому здесь все ссылаются, что люди стали думать, что это кара Божья за царством Бориса Годунова незаконно и Богом не благословляется. Потом вот это восстание Хлопка с 1602-1603 год, это тоже в нем участвовали крестьяне, холопы и казаки. 20 уездов Центральной России были охвачены вот этим движением восставших. Годунов отправил войско под командами Басманова, и армия Хлопка была разбита. Ну вот. Но тут проблема была в том, что сам Годунов, этот человек был правда верующим. Вот. И он понимал, что вот когда началась вот эта история с Лжедмитрием, с идеей Лжедмитрия, вот. Вообще история Лжедмитрия тоже она как бы интересна, потому что многие считают, что это Григорий Отрепьев, монах, вот, который был при патриархе Иове. Который это, ему нравилась дочь Годунова Ксения, потому что он же всех казнил, кроме нее, как известно, поэтому оттуда и пошли эти понимания. Вот.
Так это он был?
Ну, Лжедмитрий, как бы, да, он как бы. Вот. И он как бы обратился к польскому королю Сигизмунду. Тот дал ему армию, дал людей, и они такую создали легенду, что это уцелевший Дмитрий Царевич Углический, истинный царь. А в связи с тем, что такие вот были безобразия, народ склонялся к нему, конечно. И Лжедмитрий пошел на Москву. Это начинается где-то с 1604 года, после того, как он принимает католицизм. Лжедмитрий обещал передать Польше Смоленск и северные и северские земли. также передать своей невесте Марии Мишек Новгород и Псков. И вот начиная с 1604 года войско самозванца пересекли границу России. Многие города, такие как Чернигов, Моравск, Путивль, сдавались без боя. Когда об этом узнал Годунов, он стал отправлять войска на сражения. И некоторые битвы были успешными. Но сам Годунов для себя, как говорится, не понимал и не мог окончательно понять. То есть это смутьян ли это, либо это
настоящий элемент.
Да, все-таки сложный был процесс. И вот есть такой, ну, как бы можно почитать у историков наших, Татищева там. Он частенько поднимался наверх, в колокольню, вам колокольню там, и смотрел, не идет ли Дмитрий Дмитриевич. Регулярно поднимался туда. Вот. А в какой-то момент, вы знаете, то есть у него произошел инфаркт. Из-за сильных переживаний. Вот такой, то есть мы не знаем, какими болезнями он болел, что было. Но вот эти переживания, внутренние такие моменты, они, конечно, дали ему, вот, посадил здоровье и в итоге умер. К власти пришел его сын Федор, мать Мария. Это, господи, Марица Куратова, которая была дочерью. Но уже тогда бояре договорились с Василием Шуйским сдать. То есть уже было понятно, что воевать никто не готов. И в итоге, как интересно рассказывается, что там сам Лжедмитрий говорит: я не хочу руки марать, вы сами от него избавьтесь. То есть даже он не захотел там воевать, но вы сами сделайте, избавьтесь от них, откройте мне дорогу. И им самим пришлось, то есть избавиться от Федора, Марии. Единственное, что вот Ксению пожалели, ее отправили в темницу. Вот. И вот Лжедмитрий в 1605 году, в конце 1605-1606 года, вступил в Москву, ему присягнули. Вот, и он стал править. Но народ не понимал, потому что вел он себя нагло, то есть он осквернял все традиции православные, одевался в светские одежды такие. Я не удивлюсь, если это правда грешкотрепие, потому что монахи, когда они отрекаются от обетов, у них крыша лёт. Вот Симона, да, да.
Без кружки.
Ну да, католиками становятся, это такие сильные перепады. А нам об этом известно от патриарха Иова, который именно сослался, что это его монах.
Он его узнал, да?
Вот. То есть царствование Лжедмитрия было ознаменовано ориентацией на Польшу и некоторыми попытками реформ. Через какое-то время Василий Шуйский стал через посредников распространять слухи о самозванце.
Ему не понравилось.
Да. И надо сказать, что 23 июня 1605 года Шуйского схватили, осудили на смерть. Но помиловали лишь у Плахи. Ну и все-таки, но народ был все равно недоволен безобразием, что творил Лжедмитрий. И поэтому в ночь 16 на 17 мая 1606 года боярская оппозиция, воспользовавшись озлоблением москвичей против Лжедмитрия, подняла восстание, в ходе которого самозванца жестоко убили. А к власти пришел Василий Шуйский. При этом в это время уже в России начались одни за одним восстания. Восстание Ивана Болотникова. Появление Лжедмитрия II, Лжедмитрия III, Лжедмитрия IV, польско-шведская интервенция. Вот. То есть, да. Поэтому даже придя к власти, Шуйский уже не знал, чего делать. Голод, разруха, разрыв. Многие страны, города присягнули то к Лжедмитрию, то одному, кто к третьему, да. Кого-то захватили поляки со шведами. Тут и татары решили воспользоваться. Они в 1607 году перешли реку Оку и разорили центральные русские области. А потом обратно вернулись. Поноворовали и ушли. Польско-литовские войска разгромили Шую, Тверь. Ян Сапега, гетман, напал на трон Сергию Лавру. Вот. Лавра очень долго оборонялась.
Только в воротах есть.
Да, да. Оборонялась. Лавра, да. Вот тоже у них какие-то там планки, богатства, они думали, там находятся. Вот. Ну и надо сказать, что промыслом Божиим Лавра оставился. Господь не попустил. Вот. Ну, безобразия, конечно, многие были. Потом началась русско-польская война. И вот в этот момент стало понятно, что не устоять. Вот. И русским не устоять. И тогда Сигизмунд, король польский, предложил так решить вопрос. Он поможет солдатами, войсками привести в порядок, смирить Лжедмитрия II, Лжедмитрия III. Вот. Но при этом, если бояре присягнут его сыну Владиславу. Что делать? Шуйский тогда был на троне. И вот бояре решили объединиться и свергли Шуйского. И, значит, насильно постригли его в монахи. Там за него человек обеты давал, когда ему рот затыкали. И после чего появляется семибоярщина, то есть семь бояр, которые преклоняют колено перед польским принцем, но с просьбой, чтобы тот стал православным. А поляков пускают в Москву. Вот это как раз происходит в 1610 году. Самое интересное, ничего не изменилось. Было сначала только хуже. Поляки везде все грабили, насиловали, воровали, не считались. Лжедмитрий тоже продолжал нападать. Вот. Тут и патриарх Филарет был схвачен. Его Лжедмитрий сделал патриархом. Это Филарет, бывший Федор Романов. Вот. А потом он отправлялся в Польшу ходатайствовать, чтобы как бы с Владиславом вопрос был решен, и все-таки присягнули, но при православной вере. Ну и его Сигизмунд арестовал. И Филарет держался в плену у поляков до восхождения к власти его сына Михаила Федоровича. Ну, неизвестно, что да. При этом, значит, патриарх Ива был свергнут, в этом был патриарх, значит, Ермоген. Вот, но уже когда он не признал Владислава и так далее, его, значит, арестовали, посадили в темницу и его уморили от голода. Но именно когда началось полное безобразие и разруха, именно Ермоген стал писать письма патриарше Благословине к народу, чтобы народ восстал и стал бороться за свою независимость, за свою землю. И именно призыв святейшего патриарха, вот Ермогена, привел к тому, что стали формироваться так называемые ополчения. Известно из истории, как есть первое ополчение, так есть второе ополчение. Первое ополчение возглавлял рязанский дворянин Прокопий Липунов, также князья Трубецкие, Григорий Шаховский. Некоторые сторонники Лжедмитрия к этому ополчению присоединились. Вот. А второе ополчение возглавлял Минин, это житель Нижнего Новгорода, и князь Пожарский, Дмитрий Пожарский. Вот. Надо сказать, что первое ополчение, увы, но потерпело поражение. В 1611 году. Да. Только в Китай-городе погибло до 7 тысяч москвичей. Дим, ты можешь это выделить, где это идет сейчас?
Да.
До 7 тысяч москвичей. А 24 марта 1611 года к стенам Москвы поступили основные силы ополчения Ляпунова. Вот. Ну и там в результате распри на военном совете между казаками и Ляпуном, Ляпунова убили. А оставшиеся войска под предводителем Дмитрия Трубецкого держали осаду Кремля, но взять не могли. Поэтому только вот благодаря второму ополчению, которое возглавил нижегородский земский староста Кузьма Минин в 1612 году. Оно было более духовное. То есть, если первые там ходили некая интеллигенция, бояре, казаки, да, своими такими национальными признаками, то второе это был чисто за народ, за веру, за Бога. Они поклонялись Божьей Матери. Вот. Причем все тогда помнили еще великую победу, когда Казань была взята, Казань с иконой Божьей Матери. В 1552 году. И по этой причине, конечно же, вот они обращались к Божьей Матери. Основная база Минина-Пожарского была в Ярославле. В Ярославле. И в августе 1612 года ополчение двинулось из Ярославля в Москву, в которой в этот момент опять разразился голод. В сентябре второе ополчение нанесло поражение войскам гетмана Хаткевича, а в октябре Дмитрий Пожарский и Кузьма Минин штурмом взяли Китай-город. А гарнизон поляков Речи Посполитой отступил в Кремль. В это время, значит, князь Пожарский вступил в Китай-город с казанской иконой Божией Матери.
Это 612-й, да?
Да. Гарнизон сдался, власть перешла к ополченцам. Вот. Датируется 4 ноября, когда он вступил с иконой. 5 окончательно они сдались. После чего надо было сразу же назначать царя. Состоялся Земский собор. Пожарский и Трубецкой созвали представителей от городов по 7 человек для выбора царя. Сигизмунд хотел было идти на Москву, но у него не хватило сил взять даже Волок, и он обратно вернулся. При этом перед выборами был назначен трехдневный пост, которым представители сословий всей страны хотели очиститься от грехов перед выборами нового государя. По окончании поста начались совещания. Например, идеи принца Владислава или шведского Карла Филиппа отрицательно отказаны были. Их кандидатуры. Была отменена и кандидатура Ивана Дмитриевича Варенка, то есть малолетнего сына Лжедмитрия II и Марины Мнишек. Отметим, что ни один из русских кандидатов сразу не встретил единогласной поддержки. Вот. Выборы были очень бурные. И надо сказать, что патриарх Филарет, даже находясь, как мы сейчас сказали, в ссылке, он через своих доверенных поставил своего кандидата, сына Михаила, указав, что он был, то есть он является родственником Рюриковича. То есть он был, получается, племянником императрицы, царицы Анастасии, женой Ивана Грозного. Потому что Федор был ее родной брат. Ну и, в общем, было принято решение избрать Михаила царем.
Романова, да?
Да. Вот. Ну и последствия смутного времени. Во-первых, смутное время было закончено с большими территориальными потерями для Руси. Смоленск был утрачен на долгие десятилетия. Западная и значительная часть Восточной Карелии были захвачены шведами. Не смирившись с национальным и религиозным гнетом, с этих территорий ушло практически все православное население, как русские, так и карелы. Русь потеряла выход к Финскому заливу. Новгород шведы покинули лишь только в 1617 году, полностью его разорив. Вернуть все смог только император Петр I. Также смутное время привело к глубокому хозяйственному упадку. Во многих уездах исторического центра государства размер сократился в 20 раз, а численность крестьян сократилась в 4 раза. Например, земли во владениях Иосифа Волоцкого монастыря были все до основания разорены. А крестьяны с женами и детьми уничтожены, убиты. Это как вот один из примеров смутного времени был приведен. Немножко скажем о патриархии Гермогене или Ермогене. Патриарх Ермоген, годы его жизни, 1530-1611 год. Значит, родился около 1530 года. Есть предположение, что был из рода Шуйских. Вот. Был женат. Еще подростком ушел в Казань и поступил в Спасо-Преображенский монастырь. Женившись, стал священником в Казани. Был священником Ермолаи. Именно при нем происходит явление чудотворной иконы Божией Матери в 1579 году. В 1587 году, после смерти жены, имя которой история не сохранила, он постригся в монахи в Чудовом монастыре в Москве. А через два года, когда было утверждено у нас патриаршество на Руси, и надо было туда утверждать митрополита, потому что у нас появился патриарх, а Казанский уже не был епископом, стал митрополитом. Но туда нужно было поставить толкового человека. И все знали про Ермолая, который тогда уже был Ермогеном пострижен, как он знал Казан. Казань знал, казанских людей знал. Поэтому его рукоположили в епископа и сделали митрополитом казанским. И он там начинает духовную жизнь. При нем совершается большое количество крещенных татар в православии. Строятся храмы. При нем он участвует в открытии мощей святителя Гурия в Арсенофе. Строится Казанский Спас-Преображенский собор. Вот. И мы знаем, что Лжедмитрий I даже включил его в состав Боярской думы, как известного влиятельного человека. Но Ермоген показался противником Лжедмитрия и выступал против избрания патриарха Игнатия и требовал от Марии Мнишек крещения православного, за что Лжедмитрий исключил его из думы и сослал в Казань. После убийства Дмитрия, когда Шуйский пришел к власти, в Москве был поставлен новый патриарх, и опять избрали именно Ермогена. 3 июля 1606 года. Он до конца оставался сторонником Василия Шуйского, поддерживал его в подавлении восстания южных городов. Также известно, что Ермоген был ярым противником семи боярщины. Как говорит житие, скрипя сердце, он согласился признать русским царем Владислава при условии, что тот признает православие, ну, станет православным. Но когда поляки вошли, он стал против выступать, и его посадили в заключение. С декабря 1610 года находился в заключении, но рассылал по городам грамоты с призывом в борьбе с польской интервенцией и благословил два ополчения, которые в итоге освободили Москву от поляков. Светлый понедельник 1611 года русское ополчение подошло к Москве и начало осаду Кремля, которая продолжалась несколько месяцев. Известно, что поляки не раз посылали к патриарху послов с требованием, чтобы он приказал русским ополченцам отойти от города, угрожая при этом ему смертной казнью. Святитель им твердо отвечал, что вы мне угрожаетесь, боюсь только одного Бога. Если все вы, литовские люди, пойдете из московского государства, я благословлю русское ополчение идти от Москвы. Если же останетесь здесь, я благословлю всех стоять против вас и помереть за православную веру. А в итоге он дожил до 17 февраля 1612 года, но так освобождение Москвы не дождался, умер от голода. В 1652 году его останки по повелению патриарха Никона были перенесены из ветхой гробницы в Чудовом монастыре в Большой Успенский собор. Прославили эти святых 12 мая 1913 года, но когда было отмечалось 300-летие дома Романовых. 25 мая 2013 года, в честь столетия причисления его к лику святых, был открыт памятник патриарху Ермогену в Александровском саду у стен Московского Кремля. Большую деятельность он проводил, надо сказать, был человеком очень верующим, сильным духом. Вот. И в это тяжелое время, когда была вот интервенция с поляками, он, конечно, понимал, что только вот молитва к Богу, упование на Бога может избавить народ русский от вот этих вещей. Тяжелое время, потому что вот даже сейчас памятник Нине Пожарскому стоит в Москве, это как памятник освобождения, потому что там реально мы могли потерять свою независимость.
Веру.
Веру, не совсем могли потерять, да. То есть этот мой рух, ну, все могло.
Католиками были бы сейчас.
Интересно, что почему? Через 300 лет все повторилось. Тогда нас сделали атеистами. Ну и советская власть рухнула.
Все же не сделали. Делали.
Но воли Божьей не было. А сейчас наши вот сажают с Украиной. Чтобы вновь ее ввести в состав России. Но она это сделает, понятное дело. Может, года через 2-3 и все это закончится. И американцы устанут все это сделать и уступят. Ну, думаю, конечно, ракетками это они побомбят. Прям. Сделают провокацию. Ну и в ответ тоже им тогда прилетит мощно. После чего